У тебя та еще. А Хельна — большая любительница городских сплетен». «Ну да», — фыркнул я. «Жена самого страшного профессионального убийцы в Соединенном Королевстве искренне полагает, что ее муж — человек положительный и надежный. А вот я — это уже беда. При случае угощу ее мороженым. Сомнительный, а все же комплимент».
«Одним словом, мне хочется, чтобы Хельна думала, будто я уехал один», — подытожил Шурф. «Мне кажется, что излишние волнения не пойдут ей на пользу. Имей это в виду, если она пришлет тебе зов, ладно?»
«Ладно», — улыбнулся я. «Что-нибудь придумаю. Когда ты едешь?»
«Сейчас», —
просто сказал Шурф.
«Прямо сейчас?»
Вот теперь я по-настоящему удивился.
«Ну да, решение принято. Моя дорожная сумка уже собрана, ты согласился составить мне компанию, чего тянуть-то?»
«А моя дорожная сумка?» — возмутился я.
«А зачем человеку, который может залезть в щель между мирами и извлечь оттуда все, что требуется, какой-то багаж?»
— удивился Шурф.
«Впрочем, если хочешь, нет проблем. По дороге заедем к тебе, возьмешь все необходимое».
«Ладно, как скажешь». Я несколько ошалел от его напора. Вообще-то я предполагал, что в моем распоряжении будет как минимум целая ночь, чтобы попрощаться с Меломори. Но теперь стало ясно, что у меня ничего не получится. Легче противостоять разбушевавшейся стихии, чем сэру Шурфу Лонли Локли, который внезапно вбил в свою упрямую голову, что ему позарез необходимо отправиться в графство Хотта. Немедленно. Потом в глазах у меня потемнело, и земля вдруг ушла из-под ног, как мне показалось, всего на мгновение. Я даже не успел проанализировать охватившие меня ощущения. Незнакомые, но скорее приятные, чем нет. А когда земля снова вернулась под мои ноги, это была самая настоящая твердая влажная почва, а не белоснежный пол кабинета. Я растерянно огляделся по сторонам и обнаружил, что стою на узкой тропинке возле собственного амобилера.
«Ничего страшного, Макс»,
— успокоил меня сэр Шурф.
«Просто я должен был пройти через гостиную, чтобы попрощаться с Хельной. И решил, что самое простое решение — пронести тебя в пригоршне».
«Ты меня уменьшил?» — возмущенно взвыл я. «Предупреждать надо».
«А зачем? Чтобы ты закатил глаза, словно я собираюсь тебя четвертовать?»
Он пожал плечами.
«Ты сам неоднократно проделывал этот фокус с другими, в том числе и со мной, но почему-то боялся испытать на собственной шкуре, как это бывает. Теперь ты знаешь, что ничего страшного при этом действительно не происходит, а время сжимается». «Верно?»
«Мне показалось, что прошло не больше секунды», — неохотно сказал я.
«Ну вот, а на самом деле я беседовал с женой почти четверть часа», —
кивнул Шурф.
«Впрочем, если бы я подержал тебя в пригоршне несколько дольше, ты бы почувствовал себя так, словно лежишь, укрывшись с головой одеялом. На мой вкус, довольно приятное состояние. Если хочешь, можно как-нибудь попробовать на досуге».
«Спасибо», — буркнул я. «А кто будет управлять твоим амобилером, если ты упрячешь меня в пригоршню?» «Где он, кстати?»
«У тебя за спиной. Думаю, будет неплохо, если ты захватишь еще и свой, на всякий случай, про запас. Остаться без амобилера где-нибудь на границе пустых земель — удовольствие сомнительное».
«Да уж», — вздохнул я, привычным небрежным жестом пряча в пригоршне свой амобилер. От мысли, что злодей Лонли Локли только что проделал со мной то же самое, мне почему-то становилось не по себе. Когда сам совершаешь чудеса, все идет превосходно. Но когда они происходят с тобой самостоятельно, без твоего предварительного согласия, начинаешь чувствовать себя совершенно беспомощным. Как лабораторная мышка в искусственном лабиринте, наспех сооруженном какими-то загадочными огромными чудовищами в белых халатах. «Я теперь всю дорогу проведу, как на иголках», — сварливо сказал я. «Все время буду гадать, когда ты в следующий раз решишь меня уменьшить».
«Не преувеличивай, Макс»,
— флегматично отозвался мой друг.
«Уже через полчаса ты и думать об этом забудешь. Уж я-то тебя знаю».
«Действительно знаешь?» — удивленно согласился я, усаживаясь за рычаг его амобилера. «Кстати, ты не очень во мне разочаруешься, если я все-таки заеду домой за вещами. Хочу переодеться в свое любимое туланское лаохи. Если мне придется колесить по всему Соединенному Королевству в мантии смерти, я вряд ли сумею убедить себя, что это и есть каникулы».
«Разумеется, переоденься», — кивнул Шурф. «Полчаса я вполне могу подождать».
«Спасибо. Ты очень великодушен», — язвительно сказал я. У меня понемногу создавалось впечатление, что я арестован и приговорен к ссылке, а этот грозный парень должен в спешном порядке выдворить меня за пределы Соединенного Королевства. До сих пор мне казалось, что когда люди отправляются в путешествие, чтобы отдохнуть и развеяться, сборы проходят как-то иначе. По дороге я послал зов Меломори и вкратце изложил ей эту бредовую историю. Моя жалкая попытка хоть как-то обосновать свое внезапное решение с треском провалилась. Более того, я окончательно уяснил, что сам не понимаю, с какой стати мне приспичило сопровождать сэра Шурфа полуразрушенным стенам его новой недвижимости, вместо того, чтобы вернуться на улицу Старых Монеток и все-таки посмотреть кино. По всему выходило, что я просто физически не способен отвечать отказом этому типу. Счастье еще, что до сих пор сэр Лонли Локли не слишком злоупотреблял этим странным свойством моего организма. К моему удивлению и даже некоторому разочарованию, у Меломори не нашлось никаких возражений против моего внезапного отъезда. Она не поленилась подробно изложить мне, насколько ее радует тот факт, что я в кои-то веки принял разумное решение. Как следует проветриться, отдохнуть в хорошей компании без всяких там роковых опасностей и захватывающих приключений. Под хорошей компанией разумелся Лонли Локли. У этого парня сложилась устойчивая репутация самого надежного человека всех времен и народов. Проблема в том, что никто, кроме меня, не видел, как этот надежный человек вышивал в китаре. Ничего не попишешь. Сэр Шурф предпочитает расслабляться исключительно в моем обществе, без посторонних свидетелей. А мне, как известно, веры нет. В общем, леди Меломори решительно отказалась проливать горькие слезы по поводу моего внезапного отъезда. Впрочем, это я вполне был готов пережить. Хуже другое. Оказалось, что она как раз собралась становиться на след какого-то очередного мелкого жулика, поэтому мое предложение бросить все и заявиться в мохнатый дом для короткой, но бурной церемонии прощания показалось ей не слишком своевременным. «Можно подумать, что ты увозишь меня по личной просьбе леди Меломори», — печально сказал я Шурфу. «У меня такое ощущение, что мой внезапный отъезд показался ей лучшей новостью этого сезона».
«Просто леди Меломори тоже чувствует, что ты засиделся на месте», — снисходительно объяснил он. «Было бы странно, если бы она не заметила. Это же у тебя на лбу написано. Разумеется, она радуется, что ты решил немного встряхнуться. Ты теряешь форму, Макс. Еще недавно ты сам прекрасно понимал, что любить человека и постоянно держать его при себе отнюдь не одно и то же. Вот уж не думал, что мне когда-нибудь придется объяснять тебе такие простые вещи».
«Я это и сейчас понимаю», — кисло улыбнулся я. «Не так уж плохи мои дела. Просто захотелось немного поныть напоследок. Когда еще доведется? Ты же мне не дашь?»
«Не дам», — спокойно согласился Шурф.
«Сборы не отняли у меня много времени. Собственно говоря, я просто переоделся в теплое туланское лаохи, такое же черное, как моя мантия смерти, зато без золотых кругов на спине и груди, сунул в дорожную сумку сменный комплект одежды и перекинул через плечо толстое одеяло. Если уж собрался зимой в горы, такая запасливость не помешает. Чем черт не шутит? Вдруг меня заклинит, и я снова начну извлекать из щели между мирами исключительно поломанные зонтики, как в самом начале своей магической карьеры. На этом мои сборы в дорогу благополучно завершились. Какие уж там полчаса. Лонли Локли ждал меня в гостиной. Я посмотрел на его серьезную рожу, вспомнил наше похождение в китаре, да и не только в китаре, если уж на то пошло, и, наконец-то, по-настоящему обрадовался предстоящим каникулам. Черт, вообще-то я вполне мог сделать это с самого начала и не морочить голову ни себе, ни окружающим.
«Хороший вечер, Макс»,
— приветливо сказал мне Шурф. «Вообще-то мы расстались всего 10 минут назад», — напомнил я.
10 минут назад я имел дело с кем-то другим»,
— объяснил он.
«Как сказал бы ты сам, с жутким занудой. А теперь ты прогнал его прочь. Перемена в твоем настроении показалась мне столь разительной, что я решил поздороваться не помешает. Иногда обычные формальности помогают выразить отношение к происходящему куда лучше, чем длинные рассуждения, которыми, впрочем, тоже не следует пренебрегать, если требуется чем-то занять беспокойный разум»,
— неожиданно завершил он. «Поехали», — решительно сказал я. «Правда, я жрать хочу, как молодой вурдалак. Ну да ладно, перекусим по дороге. Грех это — терять 2 часа в столичном трактире». Шурф одобрительно кивнул и поднялся из-за стола. Впрочем, на пороге у нас вышла небольшая заминка. Из соседней комнаты выскочил Друпи и укоризненно уставился на меня. После рискованного эксперимента сэра Джуффина Халли над людьми и собаками мой пес стал понимать меня не с полуслова, как раньше, а с первого взгляда. Впрочем, я его тоже, как ни странно. И сейчас мне было совершенно ясно, еще немного, и Друппи впервые в жизни обидится на меня по-настоящему.
«Едешь, значит, развлекаться?» — спрашивали его печальные круглые глаза. «А меня, значит, не берешь. И я, значит, буду сидеть тут без тебя целую дюжину дней, а то и дольше. Ну и гад же ты хозяин».
Я сдался, можно сказать, без боя. Оставалось уговорить моего сурового спутника. «Слушай, сэр Шурф, ты переживешь, если я возьму с собой собаку? Пугать разбойников, твоих дальних родственников и всех, кто под руку подвернется?»
«Ты действительно уверен, что мы с тобой нуждаемся в защите?»
На сей раз в голосе Лонли Локли звучала самая настоящая неподдельная ирония. «Я очень стараюсь себя в этом убедить», — усмехнулся я. «Понимаешь, какое дело? Этот красавчик совсем не хочет оставаться дома. В отличие от леди Меломори, он полагает, что любить и держать при себе примерно одно и то же. В второй пункт, на его взгляд, даже предпочтительней.
Да, мудрость и людям-то редко дается, а уж собакам и подавно. Даже таким умным.